Глава 25. «Это случилось 29 июня во вторник», — говорил Томас. «Меньше месяца назад, а кажется, что с тех пор прошел уже год. Накануне Энн Аскью и те трое мужчин были приговорены в ратуше к смерти за ересь, и все только об этом и говорили. Мы ожидали, что до казни их будут держать в Ньюгейтской тюрьме. В то утро я дежурил в Тауэре, проверяя заключенных в темницах и доставляя завтраки тем, кому это полагалось. Потом я пошел доложить обстановку мастеру Ховитсону. Вы виделись с ним вчера?»
«Да, я помню», — кивнул я.
Пока я стоял у его стола, снаружи послышались шаги, спускалось несколько человек. Входная дверь открылась, и вошел мастер Арденгаст, старший стражник, а с ним еще двое стражников, которые ввели молодую женщину. На ней было красивое синее платье, но, к моему удивлению, на голову ей надели мешок, грязный мешок, так что лица видно не было. Она тяжело дышала, бедняжка, и была очень напугана. Было отвратительно видеть, что так обращаются с дамой. Следом появились еще двое, и они втащили большой сундук. Потом мастер Арденгаст сказал Ховитсону и мне, что эта узница будет содержаться здесь, и никто из других заключенных не должен знать о ее присутствии. Объяснил, что мы должны отдежурить по две смены, чтобы как можно меньше людей были в курсе. Голос Милдмора стих почти до шепота. «Вы, наверное, думаете, что в подобных случаях надо протестовать, но в таком месте привыкаешь к самому плохому. А я слабый, грешный человек». Я лишь ответил «да, сэр». Женщину увели, чтобы запереть в камере. Это место называется «особая камера». Она обставлена лучше, чем прочие, и предназначена для заключенных благородного происхождения, но находится рядом с помещением, где стоит дыба и держит прочие орудия пыток. Он взглянул на меня. «Я видел их». «Я тоже», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «После этого все они ушли, а мы с Ховитсоном остались вдвоем», — продолжил тюремщик. Я стал было спрашивать, кто эта женщина, но он ответил, что нам не стоит говорить об этом. И я приступил к выполнению своих повседневных обязанностей. Потом, часа через два, вернулся мастер Арденгаст. А с ним пришли лейтенант Тауэра, сэр Энтони Кневит и еще двое в изысканных шелковых мантиях, украшенных драгоценностями, шапках и с золотыми цепями, которые свидетельствуют о высоком статусе. Одного из них я тогда еще не знал, такой худой, с красным лицом и маленькой рыжей бородкой-клинышком. А второго сразу узнал, потому что видел его в Тауэре раньше. Это был сэр Ричард Рич, королевский советник. Я напряженно смотрел на Милдмора. Итак, Рич. А другой посетитель — это, судя по описанию, лорд-канцлер Ризли, который на сожжении беспокоился, что при взрыве пороха на шее жертв горящий хворост полетит в членов совета. Их сопровождал Кневит, который плохо ладил с Уолсингемом. Значит, Ричард Рич, как я и предполагал, был глубоко замешан в этом деле. Томас посмотрел на меня испуганными глазами. «Продолжать, сэр?» Наверное, он боялся, что при упоминании этих имен я могу попросить его замолчать, не желая впутываться в историю дальше, но я кивнул. «Да, пожалуйста, продолжайте». Они ничего не сказали мне и Ховитсону, хотя Рич нахмурился, когда увидел, что я его узнал. Они прошли мимо и вошли в дверь камеры, где держали ту женщину.
«И вы к тому времени так и не догадались, кто она?»
«Нет». В голосе молодого человека вдруг послышалась злоба. «Но я знал, что закон не дозволяет пытать кого-либо после вынесения приговора».
«Да, это и впрямь запрещено».
Милдмор провел рукой по лбу. Прошло 3 часа. Прежде чем все они снова вышли. Рич и Ризли смотрели сердито, и у Рича все лицо вспотело, как будто он занимался там тяжелой работой. Сэр Энтони Кневит выглядел обеспокоенным. Помню, Рич разминал руки у него,
маленькие белые ручки и морщился, словно от боли. Они задержались у стола, и сэр Энтони грубо сказал нам: «Вы оба никогда не видели этих джентльменов, поняли? Помните, что вы присягали королю». Потом они вышли и стали подниматься по лестнице. Я слышал, как Рич сердито проговорил: «Еще час, Кневит, и я бы ее сломил». Томас немного помолчал. Во дворе разговаривали два баристера. Вероятно, вспоминали какой-то забавный случай в суде, поскольку оба смеялись. Луч солнца упал на поникшую голову Милдмора, который вскоре заговорил снова. «В тот вечер я опять был обязан кормить заключенных. Ховитсон велел мне отнести миску похлебки той женщине. Так я впервые вошел к ней в камеру. Я постучал на случай, если она была не одета, и получил позволение войти. В камере стояли стол, стулья и кровать под красивым покрывалом. И еще сундук. Я сразу узнал Энн Аскью, поскольку дважды видел, как она проповедовала на улицах Лондона. Но теперь бедняжка неуклюже сидела на полу, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги на каменных плитах. Милдмор покраснел, и я подумал, что он еще совсем молод. И, как ни парадоксально, сие звучит слишком чист, чтобы служить в этом волчьем логове. Я заметил, что платье ее разорвано. Миссис Аскью сбросила свой чепец, и ее мокрые от пота волосы свисали прядями. Ее лицо, милое лицо, было спокойно, но широко раскрытые глаза смотрели прямо перед собой. Томас покачал головой, словно пытаясь прогнать ужасный образ. Несмотря на все это, она заговорила со мной приятным, вежливым тоном и попросила: «Не могли бы вы поставить поднос на пол, любезный тюремщик? Мне самой не встать. Уж я-то знаю, что дыба делает с человеком. Я видел это собственными глазами, да простит меня Бог». Заключенного кладут на раздвижной стол, привязывают к его рукам и ногам веревки, после чего тянут во все стороны так, что рвутся мышцы и сухожилия. И тут до меня дошло, что те двое, члены тайного совета, пытали на дыбе несчастную женщину. Когда я это сообразил, меня просто накрыло волной ужаса. Я поставил миску на пол возле нее и рядом положил ложку. Миссис Аскью потянулась было к ложке, но, издав болезненный стон, прислонилась обратно к стене, тяжело дыша. Милдмор посмотрел на меня и судорожно сглотнул. «Даже мужчину тяжело видеть в таком состоянии, а уж женщину...» Он покачал головой. «Наверное, заключенная прочла мои мысли и спросила, знаю ли я, кто она такая. Я ответил: да, мадам, я видел, как вы проповедовали на улицах Лондона. А потом спросил: что они сделали с вами?» Она улыбнулась в ответ. «Благородные советники Его Величества хотят свалить королеву, а заодно и ее фрейлин, и их мужей. Они спрашивали, какие отношения были у меня с ними, с графиней Хартфорд, леди Денни, герцогиней Саффолк. Они настаивали, чтобы я сказала, будто все они еретички, отвергающие мессу. Но я ответила правду, что никогда не встречалась с этими женщинами. Тогда они поместили меня на дыбу, чтобы я сказала то, что они хотят. Сэр Энтони Кневит отказался участвовать в этом, и потому дыбу крутили и Рич, и Ризли. Ее глаза словно прожгли меня, когда она добавила: мне все равно, каким образом сие произойдет, но я хочу, чтобы эта история вышла наружу». Милдмор сглотнул и посмотрел на меня. «Я испугался, сэр. Я не хотел ничего слушать». Но миссис Аскью продолжала, сменив позу, когда по ее телу прошли судороги боли. Она сказала: «Это была великая мука, но будет еще хуже, когда меня сожгут. Однако я знаю, что это лишь прелюдия перед грядущим блаженством». И она снова улыбнулась. Молодой тюремщик зачарованно покачал головой. Я спросил: «Миссис Аскью, вы верите, что спасетесь?» И она ответила: «Воистину я верю, что Божья милость в моем сердце». У нее были голубые глаза, яркие, как будто светились каким-то внутренним светом. Это тронуло мое сердце, сэр. Какое-то время Томас боролся со слезами, а потом продолжил. Я опустился рядом с нею на колени и произнес: «Вы страдали, как страдал Христос. Хотел бы я иметь ваше мужество и решительность». На его глазах уже выступили слезы. И тогда она попросила меня прочесть вместе с ней 22-й псалом. И я прочел, — тихо прошептал Милдмор. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». И потом, поскольку миссис Аскью не могла сама есть, она попросила, чтобы я покормил ее с ложки. Всякое движение причиняло бедняжке невыносимую боль. Он помолчал, а потом тихо добавил: «Я слышал, что в конце она вела себя очень храбро». «Да», — подтвердил я, — «я был там». «Ах, вы были среди тех благочестивых людей, которые пришли поддержать миссис Аскью», — кивнул мой собеседник. Я не стал разубеждать его. Милдмор тяжело вздохнул. Покормив узницу, я ушел. Ховитсон сказал мне, что на следующий день ее переведут из Тауэра в какой-то дом, уж не знаю чей, где она будет жить, пока не поправится. И напомнил мне, чтобы я держал рот на замке. Я сообразил, что эти негодяи надеются, что миссис Аскью оправится, дабы взойти на костер. Я был зол, сэр, как никогда в жизни. И Энн Аскью заметила, насколько ты возмущен, — подумал я, — и решила тебя использовать. «Это вы распространили известие, что ее пытают?» — прямо спросил я его. «Да». Томас с новым упрямством сжал челюсти. «И они знали, что это сделал я. Я так пылал злобой из-за того, что сотворили с несчастной женщиной, что в тот же вечер сказал своей квартирной хозяйке, что Энн Аскью жестоко пытали в Тауэре. Правда, у меня не хватило мужества назвать имена Ризли и Рича. Моя хозяйка против папистов, да и к тому же великая сплетница, и я хотел, чтобы она рассказала новость другим. В тот вечер я не думал о своей безопасности. А на следующий день на улицах начались разговоры. Признаюсь, услышав, как об этом болтают повсюду, я снова испугался», — добавил тюремщик с сожалением, после чего вздохнул и продолжил. «Вскоре началось расследование, его вел мастер Арденгаст. О том, что Энн Аскью пытали, знали только те, кто видел ее в Тауэре, и те, кто был в доме, куда ее потом поместили. Меня допрашивал сам сэр Энтони Кневит. Я сразу сознался. Я так испугался, что во время допроса намочил рейтузы. А вот Энн Аскью не обмочилась, как я», — тихо заметил Томас, и в голосе его прозвучало отвращение к самому себе. «Она была незаурядной личностью», — сказал я. «Я был уверен, что меня арестуют, но мне только велели хранить молчание. Что я и делал, пока вчера вечером не увидел вас. Не понимаю, почему меня не арестовали. Но сэр Энтони был очень добр ко мне, и в Тауэре ходили слухи, что его весьма озаботило то, что сделали Рич и Ризли, и он тайно доложил об этом королю. Но вот подробностей я не знаю». Я задумался. «Возможно, с Милдмором ничего не сделали, потому что не хотели публично признавать, что пытки Энн Аскью и впрямь имели место. А сэр Энтони Кневит интересовался вашими мотивами?» — спросил я. «И вашими религиозными связями?» «Да». Он спрашивал о моих товарищах и в какую церковь я хожу. Но я не сказал ему о мастере Грининге и его кружке. Это был бы конец для меня из-за книги. Я вообще никому и ничего про это не говорил».
«Пожалуй, теперь пришла пора рассказать всю правду мне, мастер Милдмор».
Томас уставился на свои руки, а потом снова поднял голову. «В тот день, когда я говорил с миссис Аскью, поздно вечером меня опять послали к ней, чтобы отнести ужин, а потом доложить начальству, каково состояние узницы. Когда я вошел, она все так же сидела на полу, но сумела переползти через половину камеры. Одному Богу известно, чего ей это стоило. Заключенные принесли свечу, и она неуклюже примостилась у сундука, который был открыт. Ей удалось вытащить стопку бумаги, которая лежала теперь у нее на коленях, а также перо и чернильницу. Она что-то писала, вся в поту и морщась от боли. Миссис Аскью посмотрела на меня. Некоторое время мы молчали, а потом она сказала каким-то странным тоном, решительным и радостным одновременно: «Любезный тюремщик, вы застали меня за письмом». Ставя миску с похлебкой рядом с ней, я увидел, что она написала: «Тогда лейтенант отвязал меня от дыбы». Я тут же потерял сознание, а потом они снова привели меня в чувство. Я возразил: «Это письмо вам не позволят отослать, мадам. Там сказано слишком многое». «Какой стыд», — ответила она. «В нем написана чистая правда. Я спросил, не покормить ли ее с ложки снова, и она ответила, что будет очень мне признательна». Миссис Аскью прислонилась к сундуку, как беспомощное дитя, и я кормил ее и вытирал ей подбородок. Она сказала, что я добрый человек и истинный христианин. Я заметил, что хотел бы быть таким. И тогда она спросила: «Вы же не отдадите то, что я написала сэру Энтони Кневиту?» Я не ответил, а она все смотрела на меня. Ее глаза были полны боли, но в то же время были какими-то неумолимыми. Потом миссис Аскью пояснила: «Это записи, отчет о моих допросах, начиная с самого первого ареста в прошлом году. Последнюю часть я дописала сегодня вечером, хотя руки и страшно болят. Как ни странно, они никогда не рылись в моей одежде, где я прятала это свидетельство». Бедняжка улыбнулась. «Странно, не правда ли, что советники короля без зазрения совести рвут жилы и суставы благородной женщины, а простые тюремщики стесняются порыться в ее белье?» Томас снова сделал паузу, после чего продолжил рассказывать. «Я объяснил ей, что сюда редко сажают женщин. Тогда миссис Аскью прикоснулась к моей руке и произнесла: „Скоро они обыщут мой сундук и, несомненно, найдут это. Вы первые увидели мой отчет. У меня нет сил быстро спрятать его, когда в двери повернется ключ. Моя судьба в ваших руках, сэр, и если вы чувствуете, что ваш долг передать мой дневник сэру Энтони Кневиту, значит, вы должны это сделать». Эти ее голубые глаза, сияющие в свете свечи, не отрывались от меня. «Однако я очень прошу вас, поскольку вы ищете спасение души, взять теперь мои записи и каким-то образом передать их людям, которые смогут сие опубликовать. Это вызовет настоящую бурю. Вы поможете мне?» Я сразу подумал о Грининге, но попятился и сказал: «Мадам, вы просите меня рискнуть жизнью. Если меня поймают...» «Рискнуть жизнью, сэр?» Она издала смешок и с усилием положила ладонь мне на руку. «Жизнь земная мимолетна, а затем нас ждут Божий суд и вечность». Тут она спросила, как меня зовут, и добавила: «Если мир узнает, что делалось именем короля, это станет признаком благодати, Томас, великим шагом к спасению». В этот момент я страшно разозлился на Энн Аскью. Она просто-напросто шантажировала бедного Милдмора, использовала его. Глаза молодого человека на мгновение затуманились воспоминаниями, а потом он решительно посмотрел на меня. «Я сказал, что возьму ее испытание», как она называла свои записи. Рукопись оказалась совсем небольшой. Я спрятал ее под камзол и в ту же ночь вынес из камеры. И после разговора с моей квартирной хозяйкой направился прямо в типографию Грининга. Он был там один и сначала осторожно поздоровался со мной, но когда я рассказал ему про книгу и показал ее, не смог скрыть радости. «Я ухитрюсь отослать это Бойлу», — сказал он, — «и через несколько месяцев
500 экземпляров переправят обратно в Англию. Я помню, как он ликовал. Представляю, какой поднимется переполох. Быстро прикинув в уме, я спросил Милдмара. Это было где-то 30 июня? Томас удивленно посмотрел на меня. Да. Я знал, что должен сделать это в тот же вечер. Чувствовал, что мужество меня покидает. Но, наверное, сам Господь придал мне сил и подвигнул на это. Я откинулся на спинку кресла. Значит, была не одна рукопись, а целых две. Сначала Милдмор принес Гринингу испытание, Энн Аскью, а потом Лиман, сочинение Екатерины Парр, потому что они знали, что Грининг может переправить все это Бойлу. Да уж, определенно, обе книги могли вызвать изрядный переполох. Возможно, эти люди наивно полагали, что признание королевы в своей вере и свидетельство Энн Аскью о том, как жестоко ее пытали, разозлят простой народ до такой степени, что можно будет свергнуть правителей и устроить великий бунт. Энн Аскью теперь уже ничего не страшно. Но вот публикация «Стенания грешницы» поставит ее величество под страшную угрозу, а падение королевы будет только на руку злейшим врагам реформаторов. «Так что вы думаете, с ними все-таки случилось, сэр?» — снова спросил Милдмор. «С членами кружка Грининга. И зачем убили его самого? Это произошло потому, что я принес ему книгу?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но думаю, что за этим кроется нечто большее, чем просто убийство». «Что именно?» «Сэр, я рассказал все без утайки, полностью доверился вам, и теперь чувствую, что вы знаете что-то такое, чего неизвестно мне». «Да, и впрямь знаю, но пока не могу вам рассказать. Но будьте уверены, Томас, я не причиню вам никакого вреда». «А что вы теперь будете делать, когда вернетесь в Тауэр?» «У меня нет дежурств до следующего понедельника», — покачал головой мой собеседник. «Каждый раз, отправляясь на работу, я трясусь от страха. Я чувствую, что на меня смотрят и словно бы ждут чего-то. Признаться, я в ужасе, ведь рано или поздно мое начальство узнает про книгу». Я услышал снаружи шаги нескольких человек. Милдмор встревоженно посмотрел на меня расширившимися от страха глазами. Дверь открылась, и вошли Барак с Уильямом Сесилом, который строго взирал на молодого тюремщика. За ними последовали два крепких молодца, держащих наготове мечи. Я думал, что Томас может попытаться убежать, но он вдруг сник и лишь робко стоял у своего кресла, весь дрожа. Взглянув на меня, он проговорил с тихим ужасом. «Вы предали меня! Теперь мне конец!» «Нет», — ответил я, — «напротив, теперь вы будете надежно защищены». Я посмотрел на Сесила, однако его суровое лицо не смягчилось.